С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественного чтения по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни».
Елизавета Денисовна Воронянская. По появлении в печати Ивана Денисовича поток писем ко мне был так велик и настойчив, что отдайся ему, начни сплошь отвечать, не останется ни времени, ни своей внутренней линии, и больше нет писателя. Именно за линию держась, я от этой опасности уберегся. Но старался не утерять все плодоносное, что несли эти письма. Иногда по левой из лагеря, иногда на 16 истертых страницах бледным карандашом. А пробивалась в письмах и другая жилка, в которой я тоже очень нуждался. Жилка бескорыстной, готовной помощи. После хрущевского чуда советским гражданам безопасно было писать мне, сочувствовать, хвалить, благодарить или помощь предлагать. Но из сотен поверхностных, случайных, а то и фальшивых писем узнавались истинные чистотою тона. По таким письмам я выловил нескольких своих будущих невидимок, среди них и Елизавету Денисовну. В первом же ее письме, а она была блистательная мастерица писать их, появился размах раскаяния за прошлое, раскаяние души, которая лагерей не отведала. До того прожила она 56-летнюю вполне рядовую советскую жизнь, не участвовала в злодействах, но и не противилась им, голосовала послушно, где это требовалось, иногда при заостренности насмешливого ума, понимая обман, иногда по равнодушному плыву общественной жизни, не понимая. Никакой собственной политической непримиримости у нее не бывало. Волна террора не касалась ее прошлой жизни, но по свойствам характера, схватчивого, как ураган, от 22-го съезда и от Ивана Денисовича, брата ее по отчеству, понесло ее в раскаяние перед народом. Да она и сама-то была образованная лишь в первом поколении, в непочтительность к партии и в ненависть к КГБ. Не из тех она была, что делают эпоху, но кто делается ею. Однако уж делалось до глубока и с большим залетом. Поворот тогда был всего общества, но многие лишь до середины и с возвратами, и с топтанием. А она же от этого направления 1962 года уже не отошла до смерти. Уже не знала границ негодования к притеснителям, да и к основоположникам, просвещаясь в движении значительно и от моих книг. В письмах левых выражалась она едва ли не резче всех нас, так что и хранить их бывало опасно. Да в нашем кругу было твердо уговорено все левые письма тут же сжигать. Не ленилась выписывать, выпечатывать, давать друзьям, присылать мне разные коварно-скандальные места из основоположников. И в этом ее упорстве против замявшейся, а потом сталинеющей снова эпохи, вел ее больше не интеллект, а чувство. Из любимых ее цитат было: «Коль любить так без рассудку, коль рубить так уж с плеча». С такой решительностью она и восхищалась, с такой и отрицалась от восхищения. Это сильное движение. Этот порыв сразу не к помощи даже, а к служению выделил первое письмо ее ко мне. Я ответил. Переписка завязалась. Летом 1963-го произошло и знакомство. Сразу, в широких жестах и бурных тонах. Уже на первую, затем зиму, я попросил ее просматривать редкие издания 20-х годов, отбирать штрихи эпохи и факты, факты быта для будущего Р-17. Я торопился и широко тогда размахнулся на новую книгу. Собирал материал на все 20 узлов сразу. Не представлял, что всей жизни не достанет на этакое. Она неплохо справилась с этой работой. Переворошила множество печатных страниц и наскребла характерного. У нее был и вкус художественный, и особенно развитое чутье анекдотичного. А на следующее лето, на хуторе под Выру, она с нами уже перестукивала круг. До того она служила заведующей геологической библиотекой на Мойке. Навстречу моим потребностям быстро, легко и хорошо научилась печатать на машинке, чем сроду не занималась раньше. Из первых же ее работ для самиздата были мои крохотки, к которым она тут же самовольно прибавила и молитву, данную ей лишь для чтения. Через беспечные руки Елизаветы Денисовны молитва упорхнула в мировую публикацию. И то было первое мне предупреждение, неусвоенное. Как говорила она, из-за холерического характера несчастно сложилась ее жизнь. С любимым человеком не было замужества, и она жила всегда одиноко. Из-за выступающего подбородка, большого острого носа, она была и некрасива. Но искристостью беседы, шуток, вспышками юмора и гнева, порывами к движению, к угощениям заслоняла все это, казалось, и моложе своих лет. Больше всего в жизни она любила музыку, умела не пропускать лучших ленинградских концертов, гоняла по Ленинграду, ища по второстепенным экранам фильм, где дирижирует Караян. Такие не выставлялись на первый. Не преувеличивала, когда писала: «Музыка и достойные люди – моя жизненная опора. После хорошей музыки ощущаю, что струпья от сердца как будто отваливаются». Так предвещательно совпало. Елизавета Денисовна устроила нам с женой билеты на реквием Моцарта в капелле. Сидела с нами, слушала со слезами. И она же подарила нам реквием Верди. Поклонницей Шостаковича была до самозабвения. Если б допустил меня, мыла б ему полы и галоши. Теперь разделила это чувство между ним и мной, но ревниво следила, чтобы первое не было утеснено, и с болью воспринимала новости о жалком общественном поведении своего кумира. Как Иван Карамазов с чертом, так я с Шостаковичем. Не могу утрястись. Сложно то, что и отдался он, и в то же время единственный, кто в музыке проклял их. Она неутомимо читала по-английски, хотя не без словаря, и невозмутимо перемежала Агату Кристи с Джойсом. Любила читать мудрецов разных времен и делать афористические выписки для себя. Неутомимо же переписывала и целые абзацы в письмах друзьям. Объяснять творение мира игрою случая так же наивно, как симфонии Бетховена, случайно очутившимися на бумаге точками. Это не значило, что она стала верующей. Восхищалась Набоковым, не уставала защищать его от упреков. Остроумие, цитируемое щедро, пересыпалось и ее добротным собственным. Пока не потянулась череда болезней. Веселые, даже сверкающие были ее письма. Квин Элизабет, стали мы называть ее в нашем узком кругу, а сокращенно Кью. Конечно, в нормальном свободном мире, подбирая себе на службу платных сотрудников по деловому принципу, не остановишься на натуре столь переменчивой, пылкой, гонкой. Но в моем полуподполье, не на службу беря, а принимая в друзья, в доброхотные, энтузиастические помощники, я не избежал глубоко довериться ей. Да не раскаивался бы по сегодня, если б не жуткая ее смерть. При отборе слишком придирчивым надо было бы обречься почти на одиночество. Жила наша Кью близ разъезжей, на Роменской улице. Но в каком доме? Уже лестница мрачно-серая, облупленная, нечистая, темная, додержалась до нас из Петербурга Достоевского. Звонок был не электрический, не белая кнопка, но в темной двери из прорубленного отверстия, торчащая петлей удавкой, грубая толстая проволока. Вы дергали за нее, и в глубине раздавался угрожающий колокольчик. Отодвигался тяжелый зубчатый засов. Открывала ли сама Елизавета Денисовна, ожидая по времени, или кто из соседей? Еще и из других дверей непременно высовывались какие-то удлиненные, скривленные, малодоброжелательные лица. Неандертальцы, троглодиты, звала Кью своих соседей. А было их четыре разных комнатушки из коридора, изломанного, узкого, без окошка, в вечном запахе стоявших там керосинок, дурной кухни и канализации. Вся квартира была как неандертальская пещера. И только закрывши дверь щелевой длинной комнаты Кью с окошком в конце и всякий раз вздрогнув от бокового зеркала, поражающего как ударом своим ложным углублением вдвое, можно было радиолой, Кью держала множество чудесных пластинок, отглушиться от всех неандертальцев, слышимых через тонкие перегородки. И все равно, измотавшись по прежнему Петрограду, я любил прийти в эту комнатку-щель, утопиться в продавленном старом кресле, слушать лучшую музыку, перекусить, попить чайку, посмотреть приготовленные материалы, позабавиться сменой восхищений и негодований Кью по разным поводам. Мрачность дома, лестницы, квартиры ничего мне не предвещало, да я как-то привык ко всяким закуткам. Не знаю, предвещала ли Кью. Кью познакомила меня и с Медведевой Томашевской, вдовой Томашевского. То была ее подруга по институту истории искусств. А я знакомил ее то с ЕГЭ и ЕФ Эткиндами. Много доброго Екатерина Федоровна сделала для Кью. Посещала в болезнях, помогала врачами. приючала у себя на даче. То с моей бывшей рязанской ученицей Лизой Шиповальниковой. Они очень дружили несколько лет. Лиза при поездках в Москву и Рязань была нам и связной. То с Самутиным. С ним установилась у нее прочная дружба. Да на беду обоим, в конце концов, это знакомство оказалось губительным и для нее, и для него. А всем она была сердечно верна. И мне больше всех. Пылкая опрометчивость Кью увлекла ее. Мы никто не знали, с какого-то года писать дневник о встречах, делах, полученных левых и подлежащих сожжению письмах. Дневник конспиратора. Надо же! И тот же полет фантастической романтики, быть хранительницей для истории, не то может погибнуть и забыться, вдохнул в нее потом роковое решение не сжечь свой промежуточный экземпляр архипелага, как она обязана была. В феврале 67-го проездом из Эстонии я отдал Кью свой густо отпечатанный экземпляр архипелага, один из двух, для более просторной перепечатки, открыть возможность еще править и доделывать текст. И в своей комнатке, затиснутой шкафами и стенами, во враждебной коммунальной квартире, доступная легкому схвату при подозрении, правда, уже в то время на пенсии и потому больше дома, за обеденным столом, другого не было, Кью благополучно перетюкала все 1500 страниц, да в трех экземплярах. По такому экземпляру я позже и правил, еще последний раз. В этой книге от первого же знакомства с ней в те дни и до смерти Кью относилась завороженно, с поклонением и ужасом, как чувствовала свою к ней роковую связь, отличал ее от всех других моих книг. Но именно те превосходные степени, в которых она выражалась об этой книге, не удержали ее поделиться новостью о ней и даже ее страницами со своими близкими подругами. О, всего только с одной-двумя. По поразительной тесноте всего ли мира, или только русского интеллигентского, эта утечка к двум ленинградским женщинам мгновенно стала известна через Нину Пахтусову, одной из московских, да не сторонней, а очень близкой нашей подруги, замечательной царевне Наталье Владимировне Кинд. Та нам. И Кью застукана, прежде чем слух и рукопись распространились бы дальше. Но и этот урок не остерег меня серьезно. Я ограничился деланно суровыми упреками, ведь все кончилось так благополучно, так мило, так комично. В нашем кругу даже не обсуждался вопрос, не устранить ли Кью от работы и всех наших тайн. Приказалось бы широком, потом все уже, сочувствие ко мне общества, нас, работающих в самой сердцевине, было всегда менее десятка. В центре координации Люша Чуковская. А работы было изнурительно много. И все с прятками. Не всегда повези. Не везде оставь. Не по всякому телефону звони. Не под всяким потолком говори. И напечатанное не хранить. И копирку сжигать. А переписка только с оказиями. По почте нельзя. Душевная преданность делу казалась свойством наиважнейшим, что уж придираться к побочным недостаткам. Весной 68-го, когда сильно меня подгонял подступивший на Западе выход моих романов, а последняя правка архипелага кончалась, мы для ускорения решили собраться в Рождество с тремя машинистками – Люша, Кью и жена Наташа на двух машинках и кончить штурмом. Так и сделали за 35 дней до первых чисел июня общего съезда дачников. Днем, не открывая окна для проветривания сырой комнаты, не разносился бы стук машинок. Мы сделали окончательную отпечатку архипелага. И в самый день окончания Столярова прилетела нам сказать, что на Западе вышел по-русски «Круг», а мне шепнуть, что пленку архипелага через неделю на Троицу берутся отправить. На высокой незримой колокольне отбивали наши часы. После того майского аврала наше сотрудничество с Кью стало убывать. Естественно, само по себе. Я выпустил все работы, требующие обильной машинописи, срочного размножения, и перешел на красное колесо. В те годы ослабла и затруднилась связь со всеми ленинградскими. Поселясь у Ростроповича, я в Ленинград ездил мало. Коротко. Уже не на библиотечное сидение и не на сплошной обход города, как прежде, а еще для лучшего догляда обижать некоторые петроградские места действия для марта, да провести неотложный опрос знающих людей. Кью же продолжала задорно спрашивать еще и еще работы. С переходом на пенсию приобретенное умение печатать на машинке помогало ей и подрабатывать. Однако, потеряв подвижность из-за возникшей хромоты, она теперь все 24 часа петербургских темных дней была прикована к своей щели в неандертальской квартире. Времени у нее было много, и она требовала работы для души. И много еще сделала. Добавочную перепечатку «Круга» 96, добавочную перепечатку «Августа», перепечатывала главы из рукописи Томашевской «Стремя Тихого Дона». Тут родилась у Люши и Кью затея спасти промежуточную перепечатку «Архипелага», для того внести многочисленные исправления из последней редакции и даже целые главы впечатать. Затея избыточная. Уже не хватало и мест хранения, а и жалко было уничтожать. Лишних 3 экземпляра еще когда-то пригодятся. Эту работу Кью сделала частично. Затем понятно стало, что не удастся. И мы решили, чтобы не оставлять разночтений, экземпляр за экземпляром уничтожить. А все хранители оттягивали и сопротивлялись. Один экземпляр был спрятан через ОАЛ, один зарыт близ дачи Эткинда, а личный экземпляр Кью на даче Самутина под Лугой. И тоже, мол, зарыт.
Прозвучало продолжение цикла художественного чтения по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни» в исполнении заслуженного артиста России Игоря Кравченко. Продолжение следует. Всего вам доброго.